Мила Коротич.
Прайс для принцесс.
Читает Макс Радман. Он фиолетовый. А почему он фиолетовый-то? Пронеслось в голове у воина. Дракон оказался не таким большим, как представлял себе Макс. Размером с крупного слона, плюс хвост пара метров. Как и положено, перепончатые крылья, дым из ноздрей и слюна с торчащих клыков. Правда, цвет монстр имел какой-то психоделический, лилово-салатовый, с голографическими разводами, как у мыльного пузыря. И пахло рептилия зловеще, чем-то вроде сжженного пластика. Чудище выползло на бурый каменистый холм и замерло. На шишковатой голове то ли тонкие рога обвисли, то ли толстые усы встали дыбом. Смотрели два этих отростка в разные стороны. «Настоящий Септимус Вульгарис Роялитус», прошептал Максу в ухо мягкий женский голос оператора агентства. «Вам просто повезло, рыцарь. Он интересуется только самыми прекрасными принцессами, самыми достойными, теми, у кого голубой крови не меньше 73%. «Больше информации, черт вас подери! Оно сейчас на меня охотится!» Рыцарь не слишком радовался подобному знаку качества своей невесты. «Где у него слабое место?» «Самое слабое, согласно нашим данным, под хвостом». «Вот жуп...» «А-а-а!» – неблагородно ругнулся рыцарь. «В обычной жизни он был бизнесменом, вышедшим из самых низов, и потому знал народное название слабому месту дракона». А дракон тем временем забил хвостом, как злая кошка, и стала принюхиваться, подслеповато щуря оранжевые глаза величиной с чайное блюдце. «Именно, рыцарь!» – серьезно вещал в шлеме голос менеджера. «Но один удар в это место равносилен 4 в грудину и 2 в шею». «А просто в глаз из лука», – торговался Макс. Рука потянулась к колчану самонаводящихся стрел у пояса. Рыцарь так и не успел их толком освоить в спортзале агентства, проходя ускоренный курс победителя драконов. «С вашей подготовкой нереально. Слишком сложная система наведения». Рыцарю даже показалось, что голос стал чуть насмешливым. «Вступайте в бой. Ваш меч вас не подведет. А мы уже сканируем местность через спутник. Как только найдем логово чудища, сообщим вам координаты. Отряд лучников на подходе. Если победить зверя вам не удастся, они отвлекут дракона, пока вы выкрадете принцессу Маргариту. Спасательный вертолет заберет вас обоих. Рыцарь, Септимус глушит радиосигналы. Начинайте же». Дальше шло шипение. Сквозь него, как в старых фильмах, пожелание удачи, силы и не бояться. Лиловый вульгарис уверенно полз в сторону прятавшегося в камнях Макса. «Вот бесплатно съездили развлечься», – подумал рыцарь, сделал шаг вперед из укрытия и замахнулся на дракона тяжелым двуручным мечом, зажмурив глаза. А через 2 недели он, не слишком трезвый, но очень уверенный в себе, уже произносил свадебную речь, держа в некрепкой руке большой хрустальный бокал и периодически подглядывая на исписанные мелким шрифтом манжеты своей белой рубашки. «Когда мои внуки спросят меня, уже старого седого зануду, дед, а у тебя вообще в жизни было что-то интересное?» Я подкачусь в своем электрическом кресле-каталке к камину, где в старинной тогда уже рамке будет стоять пожелтевшая свадебная фотография. Возьму ее в руки и покажу этим панкующим оболтусам. «Вот, скажу я, моя свадьба с прекрасной принцессой, ради которой я убил жуткого дракона. Но самое интересное, что потом мы жили долго и счастливо. И расскажу им нашу с Маргаритой историю. Начну примерно так. Вот говорят же мудрые люди, что бесплатный сыр только в мышеловках бывает. Мы все это знаем. И все равно, каждый раз срабатывает. Кто мог знать, что бесплатный тур на двоих под дурацким названием «Принцессы и драконы» – ощутите аромат средневековых легенд – закончится тем, что милая маникюрша Маргарита окажется прекрасной принцессой крови на 73%. Жених усмехнулся и заговорил уже без шпаргалки, уже немного нечетко артикулируя. Ее этим туром презентовали к Рождеству на работе, в королевском салоне, как лучшего специалиста года. Она там конкурс какой-то выиграла. Лаком удачно нарисовала на ногтях какой-то дивы дракона, кажется. Я тогда не придавал этому серьезного значения, а напрасно. Я тогда многому не придавал значения и не делал так, как надо было бы. Надо было бы просто съездить к ее родителям когда она предлагала познакомиться, как положено, на семейном ужине, проорал басом толстый мужичок с рыжими, торчащими бакенбардами с дальнего конца стола. «Да, приехать и все», — он стукнул кулаком по столу. Правда, попал по тарелке с маслинами. «А не ждать, что ее краснолицый папаша приползет в слезах, поведает тебе страшную родовую тайну. Их дочери надо было бы вообще не появляться в старом свете. Иначе ее, как последнего потомка в королевском роду, найдет древний дракон, который преследует их со времен друидов». Кто такие друиды, Макс толком так и не понял. Да и не поверил бы никогда, если бы сам своими глазами не видел, как лиловый зловонный динозавр спикировал на их прокатную машину прямо среди бела дня и тряс ее до тех пор, пока Рита не выкрикнула «Ему нужна я!» открыла дверь и выпрыгнула прямо в когти чешуйчатой твари. «Я думал, моей Маргаритке конец, а рептилия, вон ее хвост под потолком висит, все видите? Так она зажала ее в когтях как-то даже нежно и унеслась куда-то под облака. Может, это был какой-то гламурный монстр, которому срочно понадобилась квалифицированная маникюрша?» Уже не очень внятно объяснял шаферу новобрачный. Его слегка пошатнуло, и он разлил шампанское из бокала. На прокатный смокинг. Жениха посыпали солью, его речь продолжил шафер. Оставим для самых любознательных потомков подробности, как именно Максу Строу удалось разыскать того дракона и что он с ним сделал, когда нашел. Но все желающие могут поднять глаза к потолку и лично убедиться в правдивости слов моего друга. Скажу только, что не могу не выразить признательности нашему свадебному распорядителю Агнессе Лунь по совместительству главе агентства нестандартных ситуаций проблем.нет. Если бы не ее знание всех тонкостей драконьей психологии и особенностей национальной охоты на этих тварей, а также спецтехника и оборудование, в вашей лаборатории, Агнесса, я чувствовал себя средневековым Джеймсом Бондом, честное слово, а какой потом был счет за услуги, я сохранил квиток, чтобы показать недоверчивым внукам Макса. Боюсь, священник никогда бы не задал бы принцессе самый главный вопрос. Возьмет ли Маргарита Деберхилл, принцесса крови на 73%, Макса Строу, простого парня из рода торговцев недвижимостью, в мужья, и будет ли жить с ним долго и счастливо? И знаете, что она ответила? «Я сказала, я согласна, Макс Строу», – закричала очаровательная пухленькая рыжуха в фате и пышном платье, похожем на сахарную вату, и бросилась на шею молодому человеку в костюме. Макс, если честно, в нем смахивал на официанта. Гости, рассаженные под полотняными шатрами, увитыми цветущими розами, умилялись и аплодировали. В проходах между длинными столами с угощениями носились маленькие дети и пуляли в присутствующих фантиками и рисом. Дети постарше норовили попасть в здоровенный драконий хвост, подвешенный на лентах под сводом главного шатра. А Агнесса Лунь, маленькая невзрачная женщина неопределенного возраста, шептала в мобильный, улыбаясь. «Шеф, сегодня мы снова пьем шампанское, они обвенчались. Честное слово, самым трудным в этом деле было уговорить нашего очередного рыцаря взять в качестве трофея хвост, а не голову». Вечером, когда новобрачные отправились в свадебное путешествие, а гости продолжали еще веселиться, не замечая, как шатры уже постепенно свертывают, госпожа-распорядительница доверху загрузила багажник своего дамского джипа шампанским, сунула туда же пару свертков драпировочной материи, бутылку виски и запасной аккумулятор и уехала за город в направлении бурых каменистых холмов. Сначала она ориентировалась по проржавевшим от времени антеннам сотовой связи, что понатыкали в 20 веке практически везде. Затем, когда и эти метки цивилизации закончились, Агнесса вела по сигнальным голубым огням над холмами, что зажигали для нее каждую ночь баньши и знакомые призраки этих пустошей. В конце концов, она доехала до нужного перекрестка заросших дорог, заметного только тем, кто знает, где искать. Здесь ее поджидал безголовый верзила со своей черепушкой под мышкой. «Привет, Эд», — сказала ему Агнесса. «Все сторожишь перекрестки? Ждешь настоящего рыцаря, чтоб вернул твою голову на место?» Призрак протянул ей для приветствия руку и голову. Женщина пожала холодную ладонь, широкую как лопата, и взяла голову призрака и пристроила к себе на бедро, чтобы освободить верзили обе руки. «Где их взять сейчас, настоящих рыцарей-то? Принцессы, и те перевелись, как шеф». «Хандрит», — хмыкнула черепушка, пока тело разгружало багажник. Ты же знаешь, как на него действуют чужие свадьбы. И на хвост жалуются. Оно и понятно, неприятно терять свои части тела, даже если ты ящерица и точно знаешь, что хвост отрастет заново. Ты это знаешь, как никто другой, погладила Агнеса лысую голову у себя на бедре. А он не ящерица, а дракон. Она щелкнула по призрачному носу, задев его рукавом своей пушистой кофточки. Отрезанная голова чихнула. «Что, аллергия на ангорскую шерсть?» – притворно посочувствовала женщина черепу. Тот надулся. «Пошли уже, подлатаем шефу настроение». И освещенные только фарами джипа, женщина с черепом под мышкой и безголовый верзила с тройной поклажей на широченных плечах, очень удобно, если нет головы, много помещается, вошли в пещеру, скрытую среди камней. Шеф, интеллигентного вида нежно-лиловый дракон в очках, сидел за компьютером и, подслеповато щурясь, что-то бегло настукивал по клавиатуре двумя когтями. По характерному звуку вошедшие поняли – с кем-то треплется в мессенджере. Морду чудища освещали голубоватый свет монитора и робкая надежда. Бутафорские рога и крылья валялись сильно помятые в углу у костра. Женщина и призрак не смели прерывать общение. Дракон писал стихи. И в стихах просил собеседницу явить свой лик прекрасный, с которым не сравнимы ни луна, ни звезды. «Ок», — был ответ. И через пару секунд сервер дал знать, что пришло новое сообщение. Было видно, как дракон волновался. Ником собеседницы значилась «Морская змея». Даже от входа, где стояли Лунь и Эд, было видно, как его раздирают сомнения. Открыть или не открыть письмо с вложенным файлом. Он то протягивал коготь к кнопке Enter, то убирал лапу. «Пусть ему повезет», — думала сейчас Агнеса и скрестила за шефа пальцы. А Эд снова чихнул от ее кофточки. Дракон вздрогнул, его коготь дернулся, и письмо открылось. На экране появилась загорелая брюнетка в ярком бикини. Она стояла по пояс в воде на морском берегу. За ее спиной зеленели пальмы. Все разочарованно вздохнули, а шеф как-то даже сгорбился и постарел. Протянул лапу к гостям, и те привычным движением вложили в нее бутылку шампанского. Тело Эда захлопотало по хозяйству, начало менять аккумулятор, компьютер пришлось выключить. Пещера погрузилась в полумрак, только в углу горел костер, обложенный камнями. В темноте тело пару раз шлепнулось, наступив на баллончики с краской лилово-салатового цвета. Что-то звонко грохотало, по полу рассыпались диски с фильмами и музыкой. Когда же снова загорелся свет, голова с жалостью смотрела на виски, которым Агнеса смачивала драпировки. Из них получалась отличная повязка на незаживший еще новый драконий хвост. Не в силах вынести это издевательство над напитком, голова отвела глаза и завела светскую беседу. Откуда она? Всем было ясно, что Эд о брюнетке из сообщения. «Из Полинезии», – проскрипел дракон и потянулся за второй бутылкой шампанского. «Там Марианская впадина недалеко. Вот я и подумал, может быть, она тоже, как я, спала много лет в глубинах, а теперь проснулась и ищет родственную душу. Она писала, что подрабатывает на пляже, привлекает туристов». Скупая драконья слеза скатилась по лиловой морде. «Наверное, танцуют хулу, судя по фигуре», – вырвалось у Агнесы. «Мне так одиноко», – вздохнул дракон, допивая вино. Пузырьки шампанского вызвали у него отрыжку и сентиментальность. Тело хлопотало по хозяйству, то и дело оступаясь и хлюпаясь в лужах драконьих слез. Эд чувствовал, что его тело промочило ноги, и завтра голова будет страдать от насморка. «Какая злая ирония», – продолжал дракон, аккуратно сморкаясь в огнеупорные салфетки. «Работать в брачном агентстве, устраивать счастье неизвестных людей, дарить им сказку и выгодные браки и самому засыпать в одиночестве в мрачной пещере». В ход пошла третья бутылка шампанского. «Хочу научиться играть на рояле». Эд закатил глаза, а тело всплеснуло руками. Агнеса бросила возиться с драконьим хвостом, подошла к морде. Она обняла ее и начала утешать, нежно гладя по чешуе, похожей на наждак. «Я не знаю слов, что могли бы излечить вас от сердечной раны, сэр-дракон. Но знайте, войдя в мою жизнь, вы изменили ее навсегда, сделав сказочно прекрасной», – прошептала женщина, обдирая руки в кровь и безвозвратно портя кофточку о драконью кожу. «Я не могу быть вашей возлюбленной, так как рождена человеком. но в моем лице вы нашли верного и преданного друга до тех пор, пока мое дыхание при мне». И она потянулась губами к драконьему лицу. Тот тоже вытянул губы. Поцелуй был неизбежен. «Нет!» – заорал Эд, а тело швырнуло в Агнесу баночкой из-под краски. «А вдруг он заколдованный прекрасный принц? Твой поцелуй снимет заклятие и весь наш бизнес коту под хвост!» Прерванный дракон дохнул пламенем в сторону Эда. Но момент был упущен. Поцелуй сорвался. Бизнес спасен, а заодно призрак получил прогревание и избавился от насморка. «Дурень безголовый, она ж не принцесса!» – ругнулся дракон уже почти беззлобно. А Агнеса любовалась дымком от кудрей Эда. Ей было так приятно это видеть. Тело бегало вокруг головы и тушило огонь похлопываниями. «Ты прав, шеф, я не принцесса, но у меня есть план. Давай с тобой уедем в Полинезию. Может, морская змея все же дракониха? Мало ли какое фото можно выслать через интернет. Мы же с тобой также познакомились». «Да, и я выслал тебе фотографию Эда», – улыбнулся дракон. «Поезжайте, голубки, развейтесь. А чтоб было чем оплатить поездку, дайте там в местных газетах объявление. Текст стандартный. Похищу принцессу за умерен плату. Возм, вост, единоборств. Айкидо не предлагать. Мужиков-то, может, и не заинтересует, а вот незамужние дамочки, как обычно, косяком пойдут», – предложил, прокашлявшись, Эд. «Раз вокруг тебя вертится дракон, значит, ты точно принцесса. Прайс прилагается», – и подмигнул Агнесе. Все расхохотались и допили шампанское. Эду заливали прямо в шею.